Приветствую вас, дорогая церковь. В прошлый раз мы смотрели по посланию Коринфянам, первое послание Коринфянам. Мы уже смотрели первых 17 стихов, и сегодня мы продолжаем с 18 стиха. И если вы помните, что у них большая проблема была в Коринфе в том, что церковь была, разделение было в церкви, что люди следовали за разными лидерами и имели лояльность к этим лидерам, и были какие-то разделения, мы не знаем точно, в чем это выражался, но какие-то споры были, какие-то конфликты были, и Павел говорил об этом. И начал говорить о решении этого проблемы, но вот сегодня он будет говорить еще больше о том, в чем, как нам найти единство, как разрешить вот эту проблему, где есть разные группы с разными мнениями, и которые идут в разные стороны внутри одной церкви. И если говорить одним словом, здесь слово «мудрость», мудрость Божия, как она выражается и как она показывается в Христе Иисусе Христа. Вот о чем в сегодняшнем отрывке, и вы заметите, что вот это слово «мудрость», она много раз возникает в этом отрывке. Но давайте мы перед тем, как прочтем, помолимся вместе и попросим Бога о Его помощи. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Мы знаем, что это Дух Святой, который открывает нам истину. И мы хотим, Господь, знать истину. Как Ваня сказал, не все мы понимаем. Мы верим, Господь, что слова вечной жизни, они у Тебя. И у Тебя стоит учиться. Что у Тебя есть что сказать, которое может менять нашу жизнь. Мы хотим это слышать, Господь. Мы хотим это, чтобы это осуществилось в нашей жизни. Дай нам сегодня, Господь, быть не только слушателями, но и те, которые применяют это слово, которые исполняют его. Господь, вдохнови мои слова. Я, Господь, человек. И я нуждаюсь, Господь, в божественной силе, в божественном понимании. Господь, чтобы передавать то, что Ты хочешь сказать сегодня через меня. Господь, прошу о Твоей помощи. Прошу о том, чтобы Ты дал нам, Господь, понять Твои слова и дал нам силы исполнять Твои слова. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте мы вместе прочитаем. Первое послание к Коринфянам, 18 глава, 1 глава, с 18 стиха по 25.
Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.
В прошлый раз мы слышали слова Павла, сказал: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». И премудрости слова, чтобы не упразднить Христа Христова. И здесь он развивает эту мысль, он продолжает эту мысль. О том, что главный — это крест Христа. Главный — это не человеческая мудрость. Главный — это не наши слова, а его слова, его мудрость. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. А для нас спасаемый сила Божия. Павел разделяет людей в двух лагерях. И те, которые погибают, и те, которые спасаются. И здесь как бы третьих вариантов нет. Каждый из нас входит в одну или другую группу. И каждый из нас идет в одну сторону или в другую сторону. Или в погибель, или в спасение. Спасение от чего? Спасение от смерти, от ада, от вечной проклятия. Вот о чем он говорит. Ну а что определяет, в каком лагере он находится? Ну, здесь он тоже говорит. Он говорит о том, что это как мы относимся к Христу, к Иисусу Христа. Вот это то, что определяет, погибаем ли мы или спасаемся ли мы. Это наше отношение к Христу. Здесь слово о Христе, можно говорить, что это относится к Библии, потому что в Библии все об Иисусе Христе. В Библии в своем конечном теле говорится о Христе, о жертве Христа. Что можно сказать, что это здесь говорится о Библии, можно здесь говорить, что это говорится об Евангелии, или можно принимать это в узком смысле, что здесь о Христе, где Иисус Христос умер. Но это и есть сердцевина его. Это и есть сердцевина Библии. И то, как мы относимся к этой вести, определяет, спасаемся или погибаем. Но давайте сначала обратим внимание на тех, которые погибают, что о них написано. Написано про них, что слово о Христе для них юродство или глупость. Это какое-то непонятное. Они не могут понять, что вот в этом спасении. Мне кажется, что должно быть какой-то другой путь. Должен все быть по-другому. Но не может быть, что вот в этом кресте спасение. Для них это непонятно. И Павел дает нам несколько причин. Почему для этих людей кажется это юродство? Почему это кажется глупостью? Ну, невозможно, что вот человек вот так спастись через Христа, Иисуса Христа. Он говорит о мудрости. Он говорит о том, что греки очень любят мудрость. И действительно это так. Наверное, мы все слышали о греческих философах. Они очень известны. И все наше современное философия имеет свои корни. Почти что все имеет свои корни в Греции. В древней Греции. Даже слово философия — это значит человеческая мудрость. Это от слова «фил», то есть «любовь», и «софи», то есть «мудрость». Любовь к мудрости. Только мудрость не в библейском смысле, а мудрость в том смысле знания, идея, мысли. Мне кажется, в нашем веке философия уже не имеет такое высокое место. Но на замену пришло наука. Вот в наши дни наука — это то, что тогда было философией. Это то, как светский человек объясняет мир. Это то, как люди понимают, что происходит, и это как бы считается наивысшей вот истиной. Это вот наука. Если наука доказывает, то как мы можем спорить? В то время это было больше людей обратились к философам, чтобы объяснить мир, чтобы дать ответы на свои вопросы, чтобы объяснить, почему так. И вот это они считают, что вот это выше права. Просто проблема была в том, что эти философы, как и сегодня, было множество. И было разделение. И это разделение, оно еще и в церкви пошло. Что разные партии, которые придерживали разные мнения, разные подходы. Если пропустить пару стихов, пройдем на 21 стих. И здесь самое сердце, вот аргумент Павла против вот этой философии. Он говорит, 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, а при мудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродство, проклятие, спасти верующих». Он говорит о том, что мир своей мудростью не познал Бога. Что вот эти философии, вот эти умные мысли, они самое главное не достигли. Они не имеют силы спасения, эти слова. И поэтому такая мудрость, она на самом деле никому не нужна. И философия, на самом деле, нам, по большому счету, не нужна. Где философия совпадает, приветствую. Где философия совпадает с Библией, тогда мы уже имеем истину в самой Библии. А когда философия не совпадает с Библией, ну а зачем нам нужна? Зачем нам нужна вот эти лжи? Кто не знает, Андрей только что, я думаю, только что, да, вернулся со своей службы, сокращенный немножко, но мы рад тебя видеть. Вернемся. Так что самая главная проблема в этой мудрости, в этой философии, что они не имеют силы спасения. Они не могут помогать нам с нашей главной проблемой, как нам спастись. И я много разговаривал со студентами, и они любят идеи, любят разные религии, разные философии, каждый есть своя теория о том, как это все работает. У меня мой Бог, у меня своя вера, и каждый раскладывает, как ему кажется. Но одна проблема, что эти философии не имеют основания. У них ничего нет, это просто идея, это просто придумка. Это просто человек сформулирует что-то из ничего. А только крест Иисуса Христа стоит на твердой. Только крест Иисуса Христа имеет действительно силу спасти нас. И Павел даже немножко издевается над ним. Говорит, где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Где не все эти мудрецы? Не обратил ли Бог мудрость мира сего безумие? Как это? Где они? Они говорят о каком-то безумии, а спасти себя они не могут. Не имеет силы их философии помогать им действительно в жизни. У них есть религии. У них очень сложные религии, философские системы. Религии, которые чешут наши интеллектуальные гордости. Я это понимаю. А вы, простые люди, вы не понимаете. Я это достиг, а вы как-то, не могли. Религии, где мы накапливаем какие-то знания, какие-то даже секретные знания, бывают и такие, через это мы спасаемся. А остальные как хотят. Но они не могут и чешут нашу душу. Они не могут снять с нас это бремя греха. Они не могут менять твердое человеческое сердце и наполнить нас любовью брата, который обидел нас, сестры, которая обидела нас. Они не дают нам силу простить других и любить других, даже когда они ненавидят нас. Философия пуста. И человеческие религии, заметьте, всегда сложны. Всегда сложны человеческие религии. Думаю о буддизме, где тысячи томов священных писаний. За всю жизнь не успеешь даже это все прочитать. Или индуизм, где 30 тысяч богов. Опять-таки, за всю жизнь не разберешься. А Евангелие Иисуса Христа, оно очень просто. И она богоцентрична, не человекоцентрична. То есть в середине, в сердце стоит Бог. Его сила, его величие. А не человек и его достижения, его понимание, его интеллект и его мудрость. Христианство – это не середина, это не центр, это не главное. Это не то, что нам нужно для спасения. Нам нужно Бог. И Евангелие Иисуса Христа настолько проста, насколько богоцентрично, что для многих это кажется просто глупостью. Потому что они ищут Бога своими силами. Они убеждены, что вот я должен что-то делать, чтобы достичь Бога. И они даже наоборот, они даже хотят, чтобы это было на основании моих усилий. Потому что тогда я могу чувствовать хорошо себя, что я это достиг. Но факт в том, чтобы Бог берет инициативу, чтобы призвать нас к себе. Это очень простая истина, что Сын Божий, став человеком, умер за наши грехи на кресте и воскрес из мертвых на третий день, потому что смерть не мог держать его, не имел власть над ним. И он, бывший совершенный, умер за наши грехи. И спасение через веру в него, через веру в то, что Бог сделал. Не исследование каких-то сложных правил или понимание каких-то сложных истин. И в 19 стихе Павел цитирует Исаия, книгу пророка Исаия, чтобы иллюстрировать это. Он говорит: «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». И это интересная фраза. Но если мы понимаем контекст, в котором это было сказано, она становится еще более ценной. В то время было ассирийское, восстала Ассирийская империя. Они уже завоевали Самарию, вот этот район рядом с Израилем. И сейчас они стояли вокруг Иерусалима. Они окружали его, и была блокада вокруг Иерусалима. У них армия была гораздо сильнее, чем у израильтян. И они, в принципе, в человеческом понимании, они не имели надежды. Только вот если бы пойти в Египет и попросить их прийти на помощь, только тогда, может быть, есть малейшая надежда, что вот нужно что-то делать. Но Ассирия в это время просто, они шли по земле и один за другим брали города и землю. И царь ассирийский послал своего посланника к Иезекию, это был король в Иерусалиме, и он надеялся, что он увидит, что вот бесполезно сопротивляться, и сразу сдастся. В Самарии они 3 года блокаду держали, пока не сдались, пока не побеждали. Но он, видимо, думал, что вот здесь мы сэкономим время. Он должен понять, что бесполезно. И в 4 царство, 18 глава, 32 стих, написано так. Это его посланники ассирийского царя. Он говорит: не слушайте же Иезекия, то есть король, который облашает вас, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народу каждую свою землю от руки царя ассирийского? И здесь ответ был нет, потому что он всех завоевал до этого. И он издевается над Богом. Он говорит, что вот, ну не верьте своему королю. Потом говорит, что Бог защитит вас. Это был безнадежный ситуация. Но пророк Исаия сказал, чтобы не доверили Богу. Иезекия, король, он был тверд. Он в этом мире. И слушайте, как это все кончится. 4 царство, 13 глава, 35 стих. И случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встал поутру, и вот все тела мертвы, и отправился, и пошел, и возвратился в Сенакерим, царь ассирийский, и жил в Ниневе. Недолго он там не жил, он был убийцей сына, когда он поклонился. Бог показал самым сильным образом, самым наглядным образом, что он может защитить свой народ. Что вот человеческий мудрость говорит о том, что это бесполезно, это безвыходная ситуация. Нам лучше сдаться сейчас, и чтобы не жить 3 года в ужасе блокады. А Бог сам ночь поразил врага. Поразил мудрость погибло мудрость мудрецов, и разум разумный отверг. Это было не разумное решение, это было Божье решение. Это было сверхъестественное решение. И Павел цитирует это место, зная, что евреи знают свою суть. Они знают, о чем он говорит. Мы можем сказать тоже о спасении Иисуса Христа. Бог спас своего народа здесь. Он сделал это таким образом, что им не о чем было хвалиться. Не они завоевали, не они отбились от врага и освободили город и сняли блокаду. Также с Иисусом Христом. Не мы спасаем себя, а Бог спасает нас. И Он делает это таким образом, чтобы нам осталось нечем хвалиться. Потому что не наши заслуги, не наша мудрость. Люди часто говорят о христианстве, что это глупость, потому что это слишком просто. Что им тянет вот эта религия, где мы все делаем. И это исходит от гордости. Человек хочет спасти себя. Человек хочет хваститься о том, что он сделал вот это и вот это, что-то достичь, что-то совершил, какие-то подвиги. И достиг спасения. Зарабатывал спасение. Я заслужил спасение. Бог мне должен. И снова в истории христианства вот эти простые истины, то, что Бог спасает нас, они теряются. И потом снова кто-то откроет это, начинает сами читать и открывать ему вновь, и происходит великий пробуждение. И люди обращаются к нему. И все это мертвая религия, она уходит, но она теряется. Потому что люди смотрят и говорят, что это слишком. Я же должен что-то делать. Ну, что-то от меня зависит. Неужели это все Бог делает? И теряется эта простая истина. И считается глупость крест Христа. В Библии никогда не учил о том, что нам нужно сначала угодить Богу нашими делами, чтобы Он помиловал нас. Никогда такого нет. В Ветхом Завете этого нет. В Новом Завете этого нет. В прошлый раз на прошлой проповеди я говорил о том, что как Бог вывел своего народа из Египта. И, может быть, вы заметили, что часто в Ветхом Завете Бог говорит о себе, что я ваш Бог, Бог, который вывел вас из Египта. И это стало определяющим момент для него и для народа израильского, что вот я тот Бог. Я Бог, который вывел вас из Египта. Но заметьте, что вот это события произошли сначала. Бог их освободил от Египта. Бог показал свою любовь, показал свое величие. А потом, когда они уже были в пустыне, Он дает им 10 заповедей. Он говорит им, как им жить, чтобы жить угодно ему. Сначала Он их спас. Он их освободил, а потом говорил о том, что вот таким образом вы можете жить угодно. Но не зовите, не нравится как птиц, лишь тогда. Когда же явился благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Я, может, много говорю об этом. Как я говорил в истории церкви, много раз утерялся эти истины. И что-то есть в нас, в нашем плоти, в нашем плоти, который хочет вот думать о том, что мы вот это то, что я делаю, что важно в моем спасении. Мы ничего не можем делать, чтобы Бог любил нас больше. И мы ничего не можем делать, чтобы Бог любил нас меньше. И что-то звучит как глупость. Джон Баньон, который писал самые известные книги после Библии, это «Путешествие Перегрина», он писал много своих произведений в тюрьме. В то время не разрешили ни людям, которые были не в официальной церкви, быть священниками. И так как он был баптистский пастор, его посадили. Он не имел права проповедовать Евангелие, потому что он не был священником официальной церкви. И он сидел в тюрьме. Вместе с ним в тюрьме были анабаптисты, это тоже баптисты, немножко другого уклона. И что они делают? Ночью в тюрьме нечего делать, они обсуждают богословие. Что еще делать? Вполне разумно. Они обсуждают богословие. И анабаптисты говорят ему, Баньона, они говорят, если вы постоянно говорите людям, что Бог любит вас, тогда они будут делать, что попало. Они будут делать то, что они хотят. А Баньон ответил ему, сказал, нет. Если я постоянно буду говорить людям о том, что Бог любит их, тогда они будут делать то, что Бог хочет. Почему мы грешим? Потому что мы любим грех. Мы любим эти дела. А что останавливает нас? Мы только любовь, которая больше той любви. Что-то, которое мы любим больше, чем греха. Когда мы любим Бога больше, чем греха, тогда вот этот грех у нас кажется мелкий, мерзкий и не нужен. Когда любовь Бога побуждает нас истинно. Послание к Римлянам написано. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отключить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Господи нашим. Любовь Бога сильна. Любовь Бога не отнимает нас. И это любовь, которая побуждает нас служить Богу. Это любовь, которая побуждает нас делать добрые дела. Эти дела не спасают нас, но они свидетельствуют о том, что мы любим Бога. Что если мы его любим, тогда эта любовь побуждает нас вести себя по-другому. Он обновляет нас, он обновляет наши сердца, наши желания. Когда я влюбился в свою жену, много изменился в моей жизни. Я начал бриться чаще, начал больше внимания обратить на свою одежду. Но когда любишь человека, хочешь угодить этого человека. Хочешь сделать то, что приятно для него. И если это значит жертвовать какие-то свои вредные привычки, какие-то вещи, которые тоже дорогят тебе, я даже перестал пить кофе, потому что Люда не переносила вот этот запах. Хотя очень любил варить свежее вот это зерно. Но мне это тогда казалось нетрудно, потому что был любовь, который больше. И это побуждает нас. Прославляет Бога в своей жизни. И не делать, что попало. И не делать только вот то, что мы хотим. Мы не спасаемся своими делами. Наши добрые дела, они всего лишь свидетельство, потому что есть любовь в наши сердца. Это все кажется глупостью. Для тех, которые смотрят со стороны. Что вы полная свобода. А ты ограничиваешь себя только волей Бога. Это непонятно. Непонятно. Не кажется глупо. Так что грехи отвергали крест. Они предпочитали свою гордость, свою человеческую мудрость, свои религии, свое... самонадеянность. И Спержин очень хорошо сказал, что это точно, что слепой человек не может судить от света. А глухой человек не может судить о музыке. И также человек, который не имеет Духа Святого, не может судить о духовных вопросах. Это кажется просто глупостью для погибающих. Но это всего лишь первая часть. Ибо иудеи требуют чудес, а еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазна, а для еллинов безумие. Так что греки понимали мудрость, а для евреев была другая проблема с Христом. Для греков было обидно, что здесь нет человеческой мудрости. А для евреев была другая проблема. Их проблема была в том, что крест это была жертва. Это была смерть Иисуса Христа в первую очередь. И во вторую очередь крест это говорит не о нашей жизни, а о жертве нашей жизни. В римском мире в то время смерть на кресте была самой постыдной смертью. Не только самой болезненной, но и самой постыдной. Сицеро, известный римский деятель, историк, писал, крест говорит о том, что так стыдно, так ужасно, что его никогда не надо упомянуть в приличном обществе. Это было запрещено когда-то распятие римского гражданина. Это было наказание вот для меньших людей. А для римского гражданина, хотя римляне очень не били вот это. Но римлян оно было не применено. Потому что это было настолько позорно. И для евреев это тоже было так. Послание Галатам открывает там немножко, проливает свет на это. Написано 3 глава 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. То есть второй закон. Так что еврей понял, что вот любой, который на кресте умирает, он проклят. Это проклятие Бога. И поэтому, чтобы они поняли, что спасение через Иисуса Христа, который умер на кресте, это было просто непонятно, несовместимо, соблазно, как здесь написано. Или можно это перевести как камень преткновения. Они не могли это понять. Что вот на кресте человек умер. Они искали другого спасителя. Они помнили о том, как Бог вывел из Египта. Они искали такого спасителя, который вывел бы их из-под римских игр. Они жили под власть римского войска. Они мечтали о том, чтобы он уничтожал бы римлян, как он уничтожал египтянскую армию в то время. И дал им свободу. Они искали вот такого чуда. Покажи нам чудо. Вот такое чудо нам нужно, чтобы верить, что это ты. А они забыли. Забыли про это последнее казнь. И о том, как Бог спас их от этой казни. Кровью ангела, которую они закололи и помазали на себе двери. И под эти кровью люди жили. Там, где кровь была, выжили первенцы. Забыли, что была жертва любимой, которая спасла их сначала. Видите, как Бог любит. Иисус Христос, Он есть Агнец Божий. Он тот, который умер, который пролил свою кровь, чтобы мы спаслись от этих кровь. В наши дни мы как-то привыкли к Христу. Мы же не видим это как инструмент мучительной смерти. А для нас, скорее, это украшение или знак христианства. И мы привыкли к этой мысли, что вот там Христос умер. И как-то вот это ужас она сгладилась. Мы не видим, не чувствуем это, когда мы начинаем читать Писание и начинаем вникать в это и понять, а через что Иисус пришел. Но тем не менее многие отвергают крест не потому, что это была жертва, не потому, что постыдно было умереть так, а потому что понимают, что Иисус призывает нас к такому же, что слово о кресте – это слово к нам. Иисус сказал, и кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Иисус говорит о том, что в нашей жизни тоже должна быть крест. Что его крест – это был его жертва ради наших грехи. А он призывает нас тоже положить свою жизнь. И жить свою жизнь не ради себя, а ради него. Это тоже смерть. Это смерть для себя, смерть для своих желаний, смерть для плоти нашей. Павел пишет, так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь веком сим, но преображайтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Мы как будто свою жизнь положим на алтарь. Мы приносим себе как живую жертву. Мы мертвим свои желания. И ищем Божье желание. Ищем Его волю в жизни. Живем по Его. Есть люди, которые слышат об этом и понимают, что принять Христос как Господь я не хочу. Хочу жить свою жизнь. Хочу жить свое удовольствие. И они просто честно говорят. А есть те, которые приходят в церковь, правда, церковь. Но, тем не менее, ни в жизни, ни в их сердце нет Господа Иисуса Христа. Раз в неделю они готовы к жертву пару часов, чтобы быть за вами, чтобы петь, чтобы услышать. А чтобы каждый день крест имел свое место в своей жизни. Ходить в церковь, ну это одно. Вот на это я готов. А чтобы Иисус был господином в моей жизни, чтобы Он был хозяином, чтобы Он определил то, что я делаю, и то, что я не делаю. Вот это другое. Иисус говорит, что кто не берет креста своего и следует за ним, тот не достоин. Мы не можем иметь Иисуса как нашего Спасителя, но не иметь Его как нашего Господина. Те, которые живут по плоти, они погибают. Для них крест это глупость. Они не понимают, что когда мы отдаем свою жизнь в руки Иисуса, берет нашу жизнь и лепит из нее что-то прекрасное. Они видят только жертву, только потери, когда отдают свою жизнь в руки Иисуса Христа, чтобы жить по Его. Это то, что глупость терять свою жизнь там. А те, которые спасаются, они понимают, что вот здесь она есть жизнь. Здесь она есть счастье. Здесь она есть удовлетворение. Когда мы бросим свои мысли о том, как нужно жить, а доверимся Ему, когда полностью мы отдаемся в Его руки, тогда мы начинаем жить. Тогда мы начинаем понять, что вот это жизнь. А все вот это, другое это еще обман. Это казалось как радость. Здесь я нашел радость. И то, что питает душу. Как часто мы находимся где-то в середине, я когда хожу в бассейн, сначала вот один палец засовываю, чувствую, как холодно. Потихонечку, понемножку, стараюсь туда влезть. А Бог призывает нас прыгать. Потому что когда уже в воде и начинаешь плавать, тепло становится. И начинаешь наслаждаться вот свободой вот этой невесимости. Мы живем в жизни состоянии между. Одна нога здесь, одна нога здесь. И здесь нехорошо, и вот здесь мы в неполном мире можем наслаждаться. Вот для мира это кажется глупостью. Вот так ограничивать себе. Вот так довериться другому человеку своей жизни. Нет, надо жить свою жизнь, надо брать от жизни все. Они не понимают, что делать. И не могут это делать. Это камень преткновения. Еще крест, казалось, глупость. Стал камень преткновения для евреев, потому что она как раз имела что сказать самоправедно. Она как раз, Иисус очень много говорил евреям, которые считали себя праведными, которые считали, что они все делают, и у них с Богом все в порядке. И каждый из нас, который уверовали, нам каждый день нужно снова осознать, что крест Христа – это основание. Что крест Христа – это то, что дает нам основание на жизнь, которое дает нам силу на жизнь. Иначе мы становимся просто религиозными. Мы становимся люди, которые самоправедные. Которые смотрят на других и осуждают их. Наша религия становится всего лишь внешняя форма. Сила не имеет. Мы механически выполняем, живем привычками, наверное, много лет, когда мы читаем Библию, когда мы молимся. Но это всего лишь пустая механическая форма. А нет любви к Христу в наших сердцах. Вот что стало с евреями. У них остался вот этот внешний закон. Они знали, что делать, в каких ситуациях. И исполняли. А сердца их были очень далекие от Бога. Не было любви к Богу. Они везде искали лазейки в этом законе, чтобы вот как бы, не нарушая закон, делать то, что я хочу. И очень успешно они это делают. Человек умен в каких вопросах найти лазейки. Вот что закон позволяет мне делать. Ну, не знаю, что Дух закон запрещает это. Но вот здесь мы знаем, что технически я. И это была проблема для евреев. Потому что они не могли понять, что вот я спасаю себя, я живу праведную жизнь, я вот это все исполняю. А ты хочешь мне сказать, что вы, что спасение другого? В этом Иисусе Христе, который умер на кресте, что Он дает спасение? Нет, нет. Я живу по закону, я уважаемый человек, я имею положение. Помните притча о блудном сыне? Помните, что там на самом деле два сына. Был тот, который сбунтовался, убежал в город и там веселился и спустил все свои деньги и согрешил и потом покаялся и пришел к своему отцу и отец встретил его и радовался и пир объявил. А был еще старший сын, который всегда был с отцом, который был праведным, который исполнял воля отца, слушаться его. Но он отказался пойти на пир. Хотя отец его просил, очень просил. Потому что он также ненавидел своего отца. Он просто чисто механически исполнял волю отца. И любви к нему не было. И любви к брату не было. Крест имеет что сказать нам, верующим. Чтобы мы не стали никогда такими. Чтобы наша религия не была никогда просто религиозной, внешней, механической. Но чтобы наши сердца любовь. Любовь к Богу, любовь к нашим ближним. Чтобы это двигало нас. Где наша первая любовь? Что мотивирует нас каждый день? Механически ли наша христианская жизнь? Или мы желаем, заветно желаем Его присутствия в нашей жизни? Чтобы Его любовь соберем наши сердца. И Яков имеет что сказать вам. Говорит, приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Богом и вознесет. Крест призывает и неверующих, и верующих. Потому чтобы признаться перед Богом, что да, Господь, я ушел от тебя. Я неправильно поступил. И послать Его, чтобы Он спасался. Чтобы Он помогал. Чтобы Он очистил нас. Чтобы свою силу Он восстановил нас. Поэтому мы никогда не вырастем из этого потребности. Крест Иисуса Христа. Крест Иисуса Христа никогда не должен быть просто нашим прошлым. То, с чем я начал эту христианскую жизнь. Нет. Нам каждый день нужно снова взглянуть на Иисуса Христа и понять, что Он за мной. И те, которые я сегодня слышу. То есть вы посмотрите вторую группу. Это спасаем. И до слова о кресте, это 18 стих, для погибающих и родственников есть, а для нас спасаемых сила Божья. Мы знаем, как он писал в начале письмо об этой церкви, что это святые, это люди, которые призвал Бог, которые Бог освящает. Поэтому он говорит включительно для нас спасаемых. И это сила Божья. Для самих же призванных людей и евреев Христа Божьей силы и Божьей праведности. Для тех, которые Бог призывает, и евреев, и евреев, они находят что-то общее здесь. Крест объединяется. Если вот те, которые погибают и погрузились в это человеческой мудрости, разделяется и церковь страдает от этого. Те, которые спасаются, они объединяются, что будут призывать и евреев, и еленов, и из того народа, будут призывать, кого хочет, а призывает и объединяется здесь. И для них крест, слово о кресте, это сила, это премудрость. Крест – это мудрость Бога. Это единственное возможное решение. Чтобы Бог не компрометировал, не нарушил закон, чтобы Он мог бы спасти тех, которые нарушили закон. Мы должны были нести на себе наказание. Мы должны были погибать. Быть в аду навечно за то, что мы сделали против Бога. И Бог нашел единственный путь спасения. Через Иисуса Христа. Человек, Бог, который не согрешил, умер за наши грехи. Он понес наше наказание, чтобы Бог мог бы помиловать нас. Поэтому была мудрость Бога. Он видел проблемы человечества, что есть грех. И вместо того, чтобы уничтожить человечество, как он сделал, когда был потух, он придумал другое решение. Он послал своего сына, и он страдал за наши грехи. И здесь удовлетворился справедливость. Закон не нарушен, закон взял свое. Человек оплатил за эти грехи. И не платим мы, а платит Христос. Я это не буду спорить. Наша путь обнуляется. Бог видит, что только доказав свою любовь через Иисуса Христа, Он может завоевать наши сердца. Только доказав, что Ему ничего не жалко. Даже самое дорогое не жалко Ему ради нашего спасения. А Он хотел завоевать нашу любовь. Это Его мудрость. Он знал, что только если будем любить Его, мы будем слушаться Его. Закон здесь бессилен, чтобы ограничивать наше поведение. Потому что закон не может конкурировать. Крест — это еще сила Божья. Эта сила меняет наши жизни. Послание к Римлянам говорится о том, что мы умерли вместе с Христом на кресте. Что слово о смерти Иисуса Христа на кресте — это тоже слово о нашей смерти на кресте. Умер наш ветхий человек. Умер наш ветхий природа. Наши желание жить на себе. Он терял свою силу на кресте. И появляется сила Божия в нашей жизни. И теперь у нас есть возможность отказаться от греха. К сожалению, мы не всегда это используемся. Но у нас есть свобода от греха. У нас есть сила Божия, которая открывалась в кресте. В тот момент, когда Иисус умер за наши грехи, когда Он освободил нас от рабства греха. Вот здесь сила Божия в нашей жизни. Написано в Новом Завете, что противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Вот это сила Христа. Мы свободны. И Павел заканчивает этот отрывок, и на этом мы тоже закончим. Потому что не мудрое Божие, премудрый человек. А немощный Божий сильнее, чем. Греки смотрели на крест и сказали, что мы это будем. Это не мудрость. Евреи смотрели на крест и сказали, что вот это немощный человек. Мы слабый человек. А спасаемый смотрит и говорит, что вот здесь премудрость будет. Здесь сила Божия, сильнее, чем я. Может быть, нас не все понятно. Почему Бог выдавил нам такой путь? Мы не знаем, что это здесь есть жизнь. И Бог призывает каждого из нас принимать слово о кресте. Слово о том, что нам нужно покаяться. О том, что нам нужно перестать жить жизнь ради себя и для себя. Отворачиваться от этой старой жизни, от этой образа жизни, от этих грехов, которыми мы жили, которые было всю нашу жизнь. И обратиться к Христу. Где нужно мудрость. И все силы Божьи. Она открывается в кресте. Бог призывает нас сегодня. Призывает нас покаяться и принимать Христа. Это даст нам Богу силу. Господь, мы видим, как человеческая мудрость выводит нас от Тебя. Выводит нас в разделение. Ты, Господь, показал свою мудрость. Ты показал, Господь, свое величие и силу Христа Иисуса Христа. И мы понимаем, Господь, что здесь не поражение любимого человека, а победа Бога человека. Что здесь не глупость, а здесь мудрость. Здесь не слабость, а сила. Дай нам, Господь, это ценить в своей жизни. Дай, Господь, чтобы часто мы приходили к Христу и смотрели на жертву Христа. И снова осознали свои грехи и просили прощения у Тебя. Господь, нам нужно, чтобы Ты наполнил нашу жизнь. Господь, согрей наши сердца, чтобы действительно была любовь в нас, чтобы, глядя на то, что Ты прожил ради нас, Господь, чтобы эта любовь снова возникла в нас, чтобы снова, Господь, мы могли у Христа понять, насколько Ты любишь нас. И чтобы эта любовь побуждала нас к послушанию, к тому, чтобы делать дела, которые угодно Тебе. Помоги нам, Господь, понять Твою мудрость и жить в Твоей силе.